«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех слушателей «Эхо Москвы». В эфире программа «Изнанка». Это программа о профессиях. И меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня рассказываем о том, кто такой главный инженер проекта, с кем он работает, где он учится и сколько зарабатывает. Наша героиня на ближайший час – Нина из Санкт-Петербурга. Добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Нина. Мне 55 лет. Я главный инженер проекта и работаю я главным инженером проекта, то есть ГИПом, 10 лет.
Я человек вот дремучий, только сегодня узнал, что главный инженер проекта — это не собирательное какое-то название для всех специальностей. Главный инженер проекта — это человек, который связан исключительно со строительством. Правильно ли я пока что рассуждаю?
Ну, я не знаю, может быть, в других отраслях тоже есть какие-то главные инженеры проектов, но самое распространенное, конечно, смысл, который вкладывается в наименование этой специальности, это человек, который занимается строительным проектированием, архитектурным строительным проектированием.
Я вот честно скажу, ничего не понимаю в вашей специальности, и тем более в планировании, в строительстве. А кто вы по образованию?
По образованию я инженер. У меня специальность, которую я получила в политехе имени Калинина в Ленинградском политехническом институте, она была достаточно экспериментальная. И после меня, больше уже после нашего года выпуска, по-моему, перестали так учить. То есть по диплому я называюсь инженер-математик, и специальность у меня — математические методы матфизики. Не пугайтесь.
Не-не, я закаленный.
Да, ну, то есть нас учили как бы любые инженерные физические задачи математически описывать, а потом переводить их в такой вид, чтобы их можно было на компьютере, если они не решаются напрямую, на компьютере их решить. То есть это многие физические процессы, ну, как бы вокруг нас постоянно какие-то физические процессы происходят, там передача тепла, там передача звука, нагрева, там что угодно, да, потеря массы, когда летит ракета, она газы спускает, соответственно, масса ракеты уменьшается. Вот все эти процессы можно математически описать разными там системами разных дифференциальных уравнений, и потом это дело таким образом приблизительно перевести на язык математики так, чтобы на компьютере можно было, ну, получать числовые значения решения тех задач, которые нам нужны.
Как-то у нас сложно с вами, Нина, пошло. Давайте чуть-чуть углубимся в специальность. Да, смотрите, стройка. Да?
Да.
Вот у вас сейчас есть какой-то конкретный объект, который вы вместе с коллегами строите и контролируете?
Три таких объекта.
Вот. Не надо называть адреса, я думаю, это лишняя информация и для меня, и для наших слушателей. А я понимаю, кто такой архитектор, я понимаю, кто такой прораб и бригадир. У меня, вот кроме архитектора, как раз представители этих специальностей были. Я догадываюсь, чем занимается человек, который кладет плитку, не знаю, замешивает бетон. Главный инженер проекта в этой цепочке, он где? На каком этапе он подключается к строительству? И что вы делаете непосредственно?
Ну, перед тем, как что-то строить, надо это спроектировать. Это, в общем, понятно, наверное, да?
Это понятно. Так это же архитектор.
Да. Архитектор — это только коробочка. Коробочка с отделкой.
А архитектор — это тот человек, который нарисует красивую картинку?
Ну, это дизайн.
Да.
Это даже скорее дизайнер.
Угу.
У архитектурного проекта есть разные стадии. Но то, что вы сказали, это стадия концепции. Да? Uh-huh. Потом это надо все разрисовать таким образом, чтобы не нарушить нормы наши, которых очень много.
Uh-huh.
И уже пройти с этим экспертизу. А когда экспертиза скажет, окей, нормы как бы более-менее соблюдаются, вот эти вот чертежи, так сказать, тексты, идеи надо будет нарисовать так, чтобы самый простой монтажник мог это построить. Это уже называется рабочий проект. Вот такие три главные этапа. Вот у нас в России именно таким образом любой проект движется.
Так, подождите, а вы-то на каком этапе подключились? Я упустил.
На самом первом. Я подключаюсь на этапе, когда, скажем, заказчик, ну, застройщик.
Да. Угу.
Застройщик — это человек, который выделяет деньги, башляет, грубо говоря.
Да.
Вот он хочет что-то построить. Ну, мы сейчас будем говорить не о сооружениях, а о зданиях.
Да.
Это проще будет. Вот какое-то здание он хочет построить. Ему надо что первое? Первое ему нужна земля, на которой он это поставит. Анализ всех данных по земельному участку. Это может быть его участок или в аренде. Там куча документов исходно-разрешительных. Потом надо иметь возможность подключиться к разным инженерным сетям, да, там, к теплу, к электричеству. Ну, физически иметь такую возможность.
Подождите, Нина, и вы уже вот на этой стадии все вот это вот участвуете?
Да, конечно, так как бы я анализирую все данные, которые есть у заказчика, говорю, чего ему не хватает, или каких документов ему не хватает, какие законы, которые он либо нарушает, либо не нарушает. Это первый этап. Потом мы помогаем обычно проектировщикам, помогая заказчику создать техническое задание. То есть, ну, формализовать то, что он хочет. Чтобы он понял, наконец, что он хочет, более-менее однозначно.
Ну, например, что он хочет? Он хочет, чтобы у него были столбы деревянные на какой-то там цементной подушке или что?
Ну, это следующий этап. Первый этап, надо понимать, он хочет новое здание построить или он хочет реконструировать то, что у него есть. Начнем с этого. Если это новое здание, соответственно, надо понимать назначение этого здания. Это будет завод или жилое здание, или там дворец, или там, не знаю, что, сарай, склад.
Так, стоп, я вас буду перебивать. Но неужели застройщик настолько тупой, что он не понимает, что ему здесь на конкретной площадке надо строить, и обязательно должен быть главный инженер проекта, чтобы вот это ему разжевать? Так же, как вы это сейчас делаете для меня.
Нет, бывают разные застройщики, бывают грамотные застройщики. Они как бы с самого начала понимают, чего они хотят. Бывают люди, которые, ну, застройщики тяжелые, которые хотят того, чего невозможно реализовать с нашими там нормами, наверное, в нашей стране. Вот. Ну и даже когда застройщик понимает, чего он хочет, это надо изложить в такой формальной форме в виде технического задания, задания на проектирование. Вот. Там довольно много как бы строчек, пунктов, которые надо заполнить желательно, чтобы потом было проще, да, чтобы понимать там подводные камни, риски и так далее. Все равно все исходные данные придется получать у заказчика рано или поздно, но лучше пораньше, потому что это будет дальше всем будет проще.
То, что вы делаете как главный инженер проекта вот на этой начальной стадии, это что? Это бумаги или это, не знаю, какие-то чертежи? Как это выглядит? Или вы просто где-то вот постоянно рядом с заказчиком что-то вы ему шепчете в уши?
Ну, бывает по-разному, на самом деле. Бывает, что уже приходят, скажем, ну, я же человек, я работаю в компании, там мне приносят какие-то заказы, задания, там, задачи, проекты, либо там заказывают проекты. То есть обычно первый этап, самый первый этап работы с заказчиком, это другие службы этим занимаются. Иногда помогают выходить на тендер, так сказать, формализовать тендерную документацию. Иногда уже после тендера мы получаем документацию и должны уже с этим работать, заключать договор. Поэтому я могу подключиться на самом разном этапе. Иногда на анализе, скажем, на анализе желаний заказчика, чтобы помочь ему сформировать документацию, тоже тендерную, например. Иногда на таком этапе, когда надо оценить приблизительно стоимость строительства. Это не просто, когда вот нету самого еще проекта, да, ну, по аналогам как-то, по каким-то, может быть, базовым сборникам тоже похожих проектов. Очень разнообразная работа, может быть.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Нина, главный инженер проекта, сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы. А до какого времени вы работаете над проектом?
Чаще всего до ввода здания в эксплуатацию.
То есть это вот замечательный момент, когда приезжает застройщик, и, например, первые жильцы, и, может быть, даже какой-нибудь чиновник разного калибра, и ленточку перерезают.
Да, да, потому что обычно не хотят расставаться с проектировщиком, потому что на стройке, когда начинается строительство, ну, много неожиданностей может всплыть, поэтому чаще всего заказывают авторский надзор. А авторский надзор — это фактически постоянное сопровождение стройки, какие-то монтажные чертежи, какие-то изменения там происходят. Надо тоже это как-то все анализировать, вычерчивать. И поэтому чаще всего до ввода в эксплуатацию.
Давайте про деньги поговорим. От чего зависит зарплата или оклад главного инженера проекта?
Ну, во-первых, от ситуации на рынке, конечно. Вообще это довольно квалифицированная работа, достаточно квалифицированная. Угу. Таких специалистов хороших, как бы ГИПов, ну, скажем так, на каждом углу их не валяются. Поэтому этот труд, в общем-то, он ценится. Зарплата, я не могу сказать, что... Я не знаю, как у вас в Москве.
Я тоже не знаю. Я не смотрел ни на Суперджобе, ни на Хедхантере, честно скажу.
Ну, да-да-да. Ну, думаю, что у вас, наверное, повыше. А у меня конкретно, у меня 120 тысяч на руке.
Смотрите, 120 тысяч – это зарплата. То есть вне зависимости от того, строите вы, не знаю, какой-нибудь там, грубо говоря, дворец Путина 16 этажей вниз, или, наоборот, какой-то супер небоскреб, как в Эмиратах строят, не знаю, 200 этажей вверх, у вас будут вот эти 120 тысяч. То есть у вас не процент с проекта.
Нет, у нас есть бонусы. Угу. У нас есть бонусы, они как бы зависят от прибыли компании. И вообще компания не обижает, старается поддерживать дух движение вперед, всячески там как-то простимулировать морально, ну и когда удается, то материально. Я пока не жалуюсь. Зарплата, по крайней мере, платят вовремя. Это уже большое достижение.
Ну, в наше время, да, это действительно хорошо. Главный инженер проекта, он работает сам на себя или он обязательно должен быть прикреплен к какой-то компании, бюро, может быть?
Ну, варианты, возможно, разные, но чаще всего это, конечно, в компании, потому что это большая команда, которая ведет проект. Много специалистов. Чаще всего это не просто проектирование, это еще и куча и строительство, и поставка оборудования. Все это как бы вместе, все взаимоучет такой взаимных интересов. Поэтому чаще всего это все-таки работа в компании.
А это что за компания? Это вот как раз девелоперские компании или, может быть, архитектурное бюро?
Ну, в том числе девелоперские компании, если, скажем, они строят жилье, да, или там какие-то центры, они могут держать. Они могут иметь свое подразделение проектное. Вот у нас конкретная инжиниринговая компания, у нас все-таки больше промышленное такое направление. С жильем наши командиры считают, что это для нас это невыгодная история, что рынок как бы поделен, и нам туда не с чем заходить, поэтому у нас другая ниша. Ну, вообще проектный бизнес сам по себе, это вот в современных условиях, это бизнес вспомогательный. Он перестал быть выгодным. Поэтому обычно он все-таки в составе какой-то крупной компании, либо девелоперской, либо вот инжиниринга, как у нас.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете программу «Изнанка» на «Эхе Москвы». Сейчас я хочу попросить вас о помощи. Вы наверняка догадывались, что большинство героев этой программы пришли ко мне сами, написав личные сообщения в социальной сети или прислав заявки на электронную почту, за что им и всем остальным большое спасибо. Так вот, я прошу вас помочь мне с поисками представителей рабочих специальностей всевозможных. Шахтер, слесарь, плиточник, машинист метро, водитель автобуса, дворник, в конце концов. Если они есть среди ваших знакомых или друзей, коллег, или это родственники ваши, передайте им, пожалуйста, мое приглашение поучаствовать в эфире «Эхо» и рассказать о своей работе. Если же это ваша специальность, то еще лучше. Пишите мне в личку, в Телеграме, Фейсбуке или Инстаграме. Меня зовут Алексей Нарышкин, если что. Или присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Желательно указать, как вас зовут, кем и где, и сколько вы работаете. Ну и добавьте ссылки на ваши социальные сети. Мне так будет проще вас идентифицировать. Ну а если у вас совершенно другая профессия, все равно пишите мне на изнанка2019@gmail.com. Мне интересны все. Спасибо большое, жду ваших писем и сообщений, а пока возвращаюсь к Нине, главному инженеру проекта из Петербурга.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Опишите, пожалуйста, Нина, ваш стандартный рабочий день. Надо ли приезжать на стройку или в офис? Можно ли сидеть на удаленке?
Вообще, конечно, мы работаем в офисе. И поскольку у нас все-таки общение достаточно такое интенсивное с проектировщиками, начальниками моими, периодически кто-то приезжает там с заказчиков, то в офисе просто удобнее. Вот чисто физически меньше тратится сил на коммуникацию. Ну, когда был локдаун, мы, соответственно, ушли все на удаленку. Освоили все средства удаленной связи, там конференции, вызовы, зумы, все что угодно, Teams и прочее, Skype-бизнес. Я хочу сказать, что несмотря на мнение, что все это, конечно, замечательно, в некоторых обстоятельствах, но когда это все постоянно, то это становится сложным, потому что то не дозвонился, то человек не взял трубку, и ты не закрыл проблему, да, надо помнить, что ему надо дозвониться, надо с ним говорить, то надо какое-то собрать совещание. Начинаешь это делать в Zoom, только все собрались, бац, сеанс закончился. В общем, это мне не понравилось, скажем так. Я люблю работать все-таки в офисе. Это, во-первых, меня это дисциплинирует, меня лично дома, лично тут одно, то другое, как говорится.
Да,
много соблазнов, да.
Вы говорите, у вас сейчас три проекта, да? Три здания, не знаю, три дома. А что это по секрету? Жилое?
Нет. Значит, у меня один комплекс такой, производственный, с медицинской такой пристройкой, где проходит реабилитацию и прием инвалиды. И для них, значит, вот, соответственно, производство, которое, ну, которое мы делаем разные протезы, там всякие штучки индивидуальные и серийные, и какие хотите. Вот это такой целый комплекс. Это вот один у меня проект. Другой у меня проект – это, опять же, производственное здание складское, где испытания радиоэлектронных компонентов и их складирование. Это в составе как бы большого завода, отдельное здание на соседнем участке, тоже в составе, значит, комплекса производственного. Ну и третий проект у меня – это часть большого проекта по реконструкции химического производства. Мы там выполняем как бы технологию, ну и немножко вокруг этой технологии разные инженерные сети. Сейчас такая занятость.
Есть ли какая-то специализация у главных инженеров проекта? То есть кто-то исключительно вот именно по жилью, да? Кто-то вот на таких специфических зданиях концентрируется? Или главные инженеры, они обычно такие всеядные?
Ну, вы знаете, насколько мне известно, на главных инженеров проекта не учат. Поэтому, соответственно, в них попадают люди, которые имеют разные инженерные специальности, специализации. И архитекторы... Бывает, что они тоже гипами становятся, не главными архитекторами, а именно гипами. А вот. Но в зависимости от этого начинается, так сказать, производственный путь, набирается опыт. Ну, потом уже обычно, если много опыта, то в этой области работаешь. Как сложится? У меня как-то, поскольку все-таки больше инженерное образование, а жилье – это такая вещь, которая скорее к архитектуре ближе, потому что там инженерия, она такая стандартная. Поэтому у меня опыт получился более такой вот промышленный.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Нина, главный инженер проекта из Петербурга, сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе.
В течение дня что вы успеваете сделать? Потому что вы так довольно расплывчато объяснили, что у вас переговоры, да, конференции, зумы и так далее. Что конкретно? О чем идет речь? Я не прошу вас выдавать какие-то коммерческие тайны. Да.
Никаких тайн. Но есть график проектирования. То есть любой проект включает в себя там большое количество разделов. 20, например, да, 30 бывает. Они все взаимосвязаны. Есть график, значит, который нужно выполнять. Бывает, что требует, скажем, какую-то отчетность. Вот тоже ее надо будет оформлять. Надо отслеживать, что там выполняют проектировщики, смотреть, как они выдают друг другу задания, где затыки. Иногда бывает, что, скажем, какой-то специфический день. Вот сейчас у нас проходит главгосэкспертизу один проект, и, соответственно, надо готовить документацию, надо смотреть документы, надо все это как бы готовить к загрузке, в том числе и это. То есть самая разнообразная деятельность, и мне, кстати, вот поэтому и нравится работа, что нет однообразия. И каждый день не похож на другой. Еще вот мне все время прилетает, конечно, со стройки что-то. Какие-то проблемы, которые надо тоже решить, может быть, что-то вычистить.
Ну а какого рода это могут быть проблемы? Там же есть бригадиры, прорабы, конкретный человек, который там стоит с кнутом и всем раздает люлей.
Не, ну все правильно. Конечно, есть такой человек, но если, например, наши проектировщики, ну что-то не доделали чуть-чуть, или где-то накосячили, ну все бывает, прилетает вопрос. И, ну, вот, например, там у нас сейчас вот для, поскольку мы с инвалидами, да, вот на этом моем проекте работаем, там есть оборудование, которое инвалидов устанавливается, и оно подключается к электричеству, естественно, и подключается еще к интернету. Вот, и у него несколько блоков. Вот к интернету подключили, электричество подключили, а вот как бы блоки между собой не соединили, наши проектировщики. Соответственно, как только до этого дошли, там говорят, ребята, вы как-то вот тут не доработали, давайте нам чертежик пришлите. Вот мы сейчас будем чертить. Ну вот каждый день что-нибудь такого рода бывает.
В чем?
Дело в том, что...
Да-да.
Сейчас я уже договорю, что бригадир и может нам подсказать что-то, либо там попросить. Но все-таки документация – это, ну, документ. Должны остаться следы на бумаге, которые потом всяким разным проверяющим организациям предъявляют. И на основе которых там вычерчивают уже исполнительную документацию, которую сдают всякие инспекции строительные. Мы все равно должны что-нибудь, любые идеи перенести на чертежи.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
От чего вы получаете в вашей деятельности удовольствие? Честно скажу, вы пока описываете, мне кажется, это очень, очень такое занятие рутинное, унылое и, ну, и ровное, да, нет здесь никаких всплесков, вряд ли что-то в течение дня может вызвать эмоции сильные.
от чего я получаю удовольствие? Мне нравится, когда, скажем, все клеится, вот, все утряслось. Вот бывают такие сложные проекты, там какая-нибудь реконструкция, но не получается, то одно с другим как-то не связывается. Как говорится, хвостик вытащил, там, клювик увяз и так далее. Когда, наконец, все сложилось, заработало все оборудование, мы вписались во все там лимиты там, по электричеству, там, почему там, по воде, все документы в порядке, все строится, и нас, на нас никто не катит бочку, ну, я довольна, что мы хорошо работаем. Что потом получается такое красивое здание. Я помню, я приехала на стройку, да, вот уже вот сейчас у нас уже здание наше почти построено, вот я иду, солнечный день, оно такое красивое, сидит там на по реплике узбек, ну, какой-то строитель. А я так стою, значит, ну, остановилась я рядом, просто, ну, просто остановилась, смотрю, на голову подняла, смотрю, какое там так все красиво. Узбек мне говорит, красавица, да? Ну, в смысле, здание красивое. Да. Потом он меня посмотрел, говорит, и ты красавица.
Потрясающе.
Да, я получила.
Тоже приятно, да. Самое неприятное в вашей работе главного инженера проекта, что это может быть?
Это такой кошмар, который даже иногда снится. Это когда на самых первых этапах вот что-то не продумал, накосячил, либо какая-то критическая, знаете, вот критическая ошибка в проекте, либо в документации, в документах исходно-разрешительных. Вот, вот какая-нибудь земля, на которой вот нельзя строить то, что вот уже вот все построили, и тут тебе это прилетело, и это все. Это вот, это плохо.
Главный инженер проекта может сесть в тюрьму за какие-то нарушения, допущенные во время строительства?
Да.
А что это надо сделать?
Надо пропустить критическую ошибку, которая привела, скажем так, в проекте, которая привела к человеческим жертвам, например. Ну, здание рухнуло, потому что неправильно спроектировано. Я несу ответственность как главный инженер, если, не дай бог, такое случится. То есть комиссия расследует степень ответственности каждого лица, но ГИБ подписывает весь проект. И у меня там как бы такая есть так называемая клятва ГИБа, такая стандартная формулировка, которая даже в постановлении правительства она присутствует. О том, что я несу ответственность за то, что все решения там соответствуют по безопасности, тому и этому, всем видам безопасности.
Пожарная безопасность, это тоже к вам?
Да.
Я просто, знаете, вспоминаю «Зимние вишни». Да, я уж честно скажу, я не помню, кто там на скамье подсудимых оказался, но мы же там помним, что были истории со взятками, в том числе. Не без денег закрывались глаза на различные нарушения и отсутствие необходимых документов. Главному инженеру проекта имеет ли смысл кому-то давать деньги, чтобы он что-то там, не знаю, фальсифицировал, поставил какую-то подпись в нужном месте или не поставил подпись?
Ну, скажем так, сейчас все стало очень жестко, насколько я знаю. Потом это вообще не мой уровень. Мой уровень – это только вот выпустить проект. Что с ним там будет дальше? Взятки обычно дают на этапе строительства. Упрощают, удешевляют, быстрее надо. Вот какие-то требования проекта просто ну, не реализуют. Что-то делают такое, что потом в итоге приводит к каким-то вот трагедиям. Там в «Зимней вишне» много нарушений именно уже в самом здании было, в самом вот, в этом вот кафе. А вот что там за проект, я не знаю. Сложно сказать. Поэтому есть ли там ответственность главного инженера проекта? Так сказать нельзя.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа «Изнанка». О работе главного инженера проекта сегодня рассказывает Нина. Она живет в Петербурге. Если захотели принять участие в следующих выпусках, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Подумайте, вернемся к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа «Изнанка», программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наша героиня – главный инженер проекта Нина из Петербурга.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Что близкие друзья думают о вашей специальности? Насколько они понимают то, чем вы занимаетесь? Считают ли они эту работу важной?
Нет, они, конечно, считают эту работу важной, потому что, ну как, я свожу все концы, грубо говоря, да, вот, со всех сторон получаю кусочки и склеиваю проект так, чтобы он был непротиворечивые, чтобы все решения были безопасны, соответствовали нормам, чтобы здание, которое по этому проекту выстроили, было красивым, удобным, там, соответствовало назначению и так далее. То есть я, так сказать, конечный этап проекта. Ну, вернее, вот то, что сверху над всем этим это все контролирует, это приводит к нормальному результату. Очень многие считают, что это как-то дико сложно, дико трудно и не женское дело. Вот я периодически слышу от друзей, что не женская эта должность, и как тебе тяжело. Ну, вообще не считаю, что мне так особенно тяжело, мне нравится.
Жалеют вас. Слушайте, а мужчины и женщины в этой профессии, как, насколько им представлены, какое соотношение?
Ну, по моему опыту, женщин меньше, потому что все-таки надо какую-то проявлять. Понимаете, с одной стороны, жесткость, когда надо добиваться того, что нужно добиваться, да, то, что должно, может быть, несколько раз переделать, или чтобы срок выдержали сдачи там документации. Потому что от каждого человека зависит, когда весь проект будет готов. С одной стороны. С другой стороны, мне кажется, все-таки, что мужчины, они хуже умеют договариваться, искать как бы компромисс, который бы всех устраивал, скажем так. Они все-таки более такие упертые, и для них это соперничество. А тут надо, как это называется, танцы, когда приводить все к общему знаменателю, и чтобы ни с кем, самое главное, сильно не конфликтовать, потому что земля круглая, наш круг маленький, и рано или поздно человек, с которым ты там сильно рассорился, ты с ним встретишься, а отношения уже испорчены. И пути дальше нет, это плохо.
Снится ли вам работа ваша?
Мне работа... Вот я говорила, иногда вот такое... Как пару раз вот было такое, что вдруг я просыпалась с холодным потом. Мне казалось, что я в каких-то своих проектах что-то очень главное упустила.
Накосячили.
Да-да-да. Причем в самом начале так принципиально. Но потом я так полежу, подумаю, что все нормально.
На кухню сходили, да, не знаю, молока попили.
Да, кофейку там, да, ночью.
Слушайте, а что вот на самом деле, что на самом деле делать, если уже здание практически стоит, а вы понимаете, что какой-то вот действительно есть косяк серьезный, прямо на самой начальной стадии? Подходить к заказчику и говорить: вы знаете, Тимофей Александрович, давайте-ка снесем все к черту, иначе потом оно само рухнет и людей под собой погребет.
Ну, это не от меня должно исходить. Если такой косяк есть, обычно он всплывает довольно быстро.
Устроилось здание какой-то год, и по прошествии вот года, да, вот та самая ленточка, которую вы перерезаете, вы понимаете, что была заложена мина какого-то замедленного действия, да, вот на стадии, может быть, фундамента. И через, может быть, несколько месяцев или недель все действительно рухнет или накренится и создаст угрозу для жизни людей. Что здесь делать? Были ли какие-то похожие случаи, когда нужно было бы, например, отматывать все к самому началу?
Ну, если к самому началу, обычно-то всплывает еще до этапа стройки, просто не пройти экспертизу. Если начали, скажем, строить из расчета, что экспертизу пройдут, и разрешение на строительство все равно получат, то сносили здание, просто сносили. Строительный надзор заставлял сносить. Либо там срубать балконы какие-нибудь. Я такие случаи знаю. Ну вот у меня всплыл такой вот пузырь с дна болота, все-таки не совсем такой фатальный. Я получила вот этот свой проект, этот центр с инвалидами, уже третьим, наверное, гипом я была на этом проекте. Ну, люди увольнялись там. Стройка одновременно шла, и поскольку там, значит, в процессе стройки начались изменения такие значительные в проект, это надо было снова внести в экспертизу. Вот мы так периодически строили, носили. Значит, там история была такая, что были навесные фасады, красивые такие, значит, тяжеленькие. Навесные фасады, они вешались на панели бетонные, которые вот стены из панелей таких. Все очень хорошо, значит, настал момент вешать эти фасады. И тут как-то вот буквально за неделю вдруг обратили внимание, что эти все панели пошли трещинами и стали рассыпаться. И, в общем, понятно, что если мы сейчас повесим на них этот фасад, то это все рухнет, чертовой матери. Ну, может так, скажем так, рухнуть. Я сказала, что я такое на себя не возьму. Был большой скандал, хотя, в общем-то, тут нашей вины не было. Ну, не знаю, чья была вина. В общем, не стали разбираться, поскольку сроки подождали, поджимали. Ну, пришлось очень сильно переделать проект, снова, опять же, пойти в экспертизу, отнести эти новые решения в экспертизу. Ну, сейчас ничего, построили нормально.
А насколько это вообще частая история, когда вы подбираете проекты за вашим коллегой?
Очень частая.
А это кого в этой ситуации с плохой стороны характеризует?
Ну, я так думаю, что все-таки вина не людей, это общая ситуация со строительным проектированием, но сейчас у нас достаточно тяжелая, ну, по разным причинам. И проектируется все сложно, очень жесткие нормы, тратится много денег на это, даже, ну, потому что долго. Это же все накладные расходы, и проектная организация несет эти расходы. Квалификация инженеров тоже, она очень, ну, во многом потеряна с советского времени, потому что целый слой инженеров, он ушел из профессии, там, в силу разных причин, да, как мы помним. Выросла молодежь, которая учится на лету сама, и ей не передали опыт как следует. Поэтому очень много ошибок. Из-за этого приходится много раз переделывать. Сложные заказчики, все экономят деньги. Потом не нравится, что получается, естественно. Ну, в общем, разные причины. Поэтому уходят гибы, которым вся эта история надоедает. Проект надо доводить до какого-то ума, да, завершать, получать деньги. Берут на работу следующего гиба, передают ему этот проект. И вот так довольно часто, насколько я знаю, вот в моем кругу такое очень часто. И я подбираю за всеми. Иногда ухожу, не доделав, передаю кому-то.
Ну, в смысле? Это значит, что вы безответственный человек, вы не профессионал. А как это можно уйти?
Ну, я же не просто так ухожу, что делаете, что хотите. Если, скажем, взяли другого человека, я ему все рассказываю.
А, то есть у вас там целый ритуал, вы передаете дела, вы не просто бежите, побросав все?
Ну, конечно, как же, да.
Ну, тогда ладно, хорошо, оправдали себя.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Нина, главный инженер проекта, сегодня героиня программы «Изнанка» на Эхе Москвы.
Юмор профессиональный у главных инженеров проекта, есть ли он?
Есть.
Ну, например, попробуйте, изобразите.
Изобразить? Ну, вот есть такой анекдот довольно известный. Ну, старая площадка, да, стоит будка охранника, подходят два интеллигентных человека, стучат. Он спрашивает: ты кто? Первого. Я гиб. А ты кто? Я габ. Клоуны, что ли? Один гиб, второй габ. Ну, это...
Габ, главный... это, простите, это кто?
Габ – это главный архитектор проекта.
О боже. Да, ничего, нормально, но так, специфично. Скажите, пожалуйста, ваши профессиональные мечты, они вас куда в перспективе приведут? То есть вот в зените карьеры вы что бы хотели делать по этому направлению? Или, может быть, у вас уже сейчас зенит и пик вашей формы, выше уже некуда стремиться?
Нет, вы знаете, у нас Россия, наша Российская прекрасная федерация, в плане, так сказать, технологий, она отстает от всего мира, строительных технологий, и в том числе технологии проектирования. У нас сейчас как бы уже достаточно давно во всем мире развивается BIM-проектирование, так называемый BIM-байнери, модель здания, даже не здания, там, это не только чертежи и трехмерная модель, это огромная база данных об этом проекте, которую надо там вести, обновлять, коллизии, противоречия устранять. Но что это дает? Это существенно уменьшает ошибки и сокращает в итоге сроки строительства. Вообще это красивая штука. Все понимают, что надо на это дело переходить, но сдерживает опять, ну, как бы отсутствие нормативной базы такой развитой. И нужно очень много вкладывать денег, ну, в покупку программного обеспечения, там, покупку специалистов, сопровождение. И вот такой сейчас момент переломный. Наша компания тоже, в общем, ставит себе такую задачу, скажем так. Но пока мы не понимаем, как нам это сделать. А хотелось бы все вот это дело освоить, обучиться, чтобы компания вот так вот работала, и чтобы не было вот этих бесконечных идиотских ошибок, из-за которых мы не хвязнем, выглядим, имеем бледный вид перед заказчиком, и нам самим это все неприятно.
За рубежом вы сейчас смогли бы работать с вашими знаниями, с вашими компетенциями? Насколько, в принципе, работы отличаются? Ну, если не считать то, о чем вы сказали, что там технологически все выше гораздо.
Я думаю, что смогла бы, конечно, там после некоторой адаптации, после там изучения нормативов, там везде своя специфика, я думаю. Но, в принципе, да, почему нет? Потому что здание, оно в Африке здание, инженерия, оно в Африке инженерия, инфраструктура. Скорее всего, все имеет какие-то общие свои моменты. Думаю, что смогла бы.
Кому вы бы порекомендовали становиться главными инженерами проекта? Какими знаниями надо обладать, характеристиками, умениями, стремлениями?
Ну, тем людям, которым не нравится, скажем, однообразная работа, у которых крепкая нервная система, не конфликтные, но в то же время достаточно, можно даже сказать, жесткие. То есть не идут на компромиссы в тех моментах профессиональных, которые могут потом привести к каким-то последствиям хорошим. То есть и умеют это отличать. люди, которые достаточно въедливые, то есть не то, что, знаете, там по поверхности поскольку там нарисовал левым копытом, а потом следующие, кто будет строить, с этим разбираются и ругают его всеми нехорошими словами. Ну, в общем, человека, который представляет это здание, вот он представляет себе, что он будет в нем жить или там будет в нем работать, и понимает вот эти вот нюансы, да, которые он должен учитывать. То есть такого достаточно внимательного, въедливого, грамотного инженера-архитектора и человека, который не любит однообразие.
А по дисциплинам? По дисциплинам в чем надо быть таким прям спецом, профессионалом?
Ну, не архитектура, конструктив.
Да, в общем, физика? Физика нужна?
Физика нужна, конечно. Ну, на уровне, наверное, школы. Не более того.
Математика, алгебра, геометрия?
Математика, алгебра. Ну, представление, конечно, надо иметь там, вплоть до интегрального всякого вычисления. Но это не так, что прямо там выписывать интегралы, нет. Такого нет. Сейчас же, в общем-то, программы компьютерные. Ну, представляется, конечно, как они работают, эти программы расчетные, там, конструкторов, там, еще кого-то.
А компьютер надо прям продвинутым юзером быть, да?
Ну, в общем, наверное, да. Много там чертежные программы, офисные программы. Да, мы же постоянно у компьютера, это наше рабочее место.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
А профессиональные заболевания у главных инженеров проекта какие могут быть?
Наверное, депрессия.
Да, слушайте, это кажется у каждого второго героя моей программы. Да. А что? Ну, слушайте, а что вот у вас депрессия? Вот мы же с вами говорили, да, и вы, по-моему, подтвердили уже не раз, что ну, довольно такая работа стабильная, может быть, ровная.
Ну вот стабильно и ровно, я этого не говорила, это почему-то вы такой вывод сделали.
А это почему-то, нет, я-то это сказал, да, но мне почему-то показалось, что вы как-то там косвенно это подтвердили.
Нет, то есть... я просто промолчала, потому что...
Молчание – знак согласия. Да, но подождите, нервно, значит, все?
Заказчики.
Да.
У заказчики бывают очень разные. Они тоже нервничают, им хочется, чтобы было побыстрее, подешевле и получше. И бесконечно наезжают на несчастных проектировщиков. Строители все время валят на проектировщиков. Мы, соответственно, валим на строителей. У нас такая конфронтация природная. Вот. И поэтому вот эти страсти кипят. Особенно, если что-то не ладится, не идет. Все друг друга делают крайними. И это все достаточно нервная история. И сроки, постоянные сроки, которые вот надо выдерживать. Всех подгонять.
А материальная ответственность на вас какая-то есть? Предусмотрена ли для вас, как для главного инженера, система штрафов? Да, вот, например, вы срок пропустили, и давай-ка там, не знаю, несколько тысяч долларов, чтобы он для тебя стимулом был, этот штраф.
В компании, да, это зависит от договора. Значит, есть такие проекты, слава богу, не мои, у моих коллег, которые очень сильно, как вот эти вот за просрочки очень большие штрафы, ну, какие-то безумные. Вот. Насколько я знаю, самих ГИПов это дело, так сказать, регрессный иск ГИПов не предъявляют, но компания платит. Но мы как-то пока за это дело нас не притягивают.
Если депрессия, да, такое характерное заболевание, как правильно отдыхать главному инженеру? Надо ли, не знаю, уйдя с работы из офиса, обязательно выпить, например, в пятницу, не знаю, надо ли поехать в лес, орать там долго, вспоминая всех строителей, которые отравляли жизнь в течение недели?
Вот в лес орать, наверное, надо бы.
А вот видите, я вам хороший совет дал.
Да-да-да.
Напишите мне потом, расскажите, помогло ли.
Обязательно, да, поорать, там, поглотить сосны. Ну так, не сильно, чтобы они там не упали, но все-таки иногда хочется, да. Ну... Когда наступает пятница, думаешь, надо бы поехать в лес поорать. Но вот уже лень настолько, как бы, хочется просто вот от себя все так отодвинуть и просто тупо посидеть, чтобы тебя не дергали, ничего не делать. Не дай бог никому не звонить по телефону.
Жуткая работа какая-то, кошмар, слушайте.
Челюсть не шевелится. Вы знаете, сколько я разговариваю? Это просто безумие.
Мне просто кажется, мы начали с вами за здравие программу, кончили за упокой. Оказывается, вы еле дышите практически.
Ну, я бы так не сказала, но по-разному бывает. Если все получается, то, конечно, это радует, и поэтому это все нивелирует. Если что-то там не прет, ну, я как-то научилась себя, скажем так, немножко отодвигать от всего этого, меньше эмоций в это все вкладывать личных.
А вы какой-то собственный учет ведете, сколько вы проектов завершили? Гордитесь ли вы этим числом, если ведете?
Ну, как периодически обновляю резюме. Да. Там есть учет. Я точно туда приписываю.
А что у вас там написано? Сколько вы проектов завершили?
Я не считала, там уже списки, ну, как бы список 1, 2, 3, 10, там.
Ну, там, я не знаю, 100, 20, 30, 1000.
Ну, наверное, 15, 20. Но они же разные. Есть маленькие, есть большие. Крупных, наверное, там, в районе десятка. А мелких там, когда, вот, знаете, надо какую-то часть раздела сделать, вот нанимают как на подряд. Какую-то часть там большого проекта делать, таких очень много.
А у меня последний вопрос, время наше подходит к концу. Если вам запретят работать главным инженером проекта, где вы себя найдете? Кем вы будете работать?
А что значит запретят?
Слушайте, мы живем в России, всякое возможно. Нельзя больше вам работать главным инженером проекта. Вообще, строительная сфера не для вас. Куда вы идете, где вы дальше работаете? При том, что у вас, конечно, есть набор разных компетенций, умений и прочего. Это, кстати, очень частый такой вопрос, как это запретят? Как это запретят? Не может быть.
Не, ну запретят мне или запретят...
Запретят вам. Конечно, это вам черная метка, да.
Да, блин, я, значит, хорошо, что если не посадят, да?
Ну да.
Но...
Это же, как вы понимаете, история про запасной аэродром. Вот есть куда пойти, если вдруг все накроется медным тазом?
Не думала об этом. Ну...
Люблю такой ответ. Я просто чувствую, как потом как раз вот мои герои уходят из эфира и долго еще думают, боже, кем же я буду.
Да нет, не знаю, я поскольку по гороскопу я рак, и ракам как бы рекомендуют работать с людьми, но чем-нибудь такое бы придумала, там, не знаю. Угу. Волонтерскую службу какую-нибудь пойду, наверное. С котиками? Да.
Потому что котики не будут лишних слов никаких произносить, да?
Ну, кстати, да, очень хорошие, у меня трое, да.
Спасибо огромное, Нина, главный инженер проекта, была сегодня героем программы «Изнанка». Если вы захотели принять участие в следующих выпусках «Изнанки», дайте мне знать. Пришлите мне личные сообщения в Инстаграме, Телеграме или в Фейсбуке или напишите на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите в письме, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовую версию этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».